двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла, блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас очень добрый человек, он улыбается просто. Журналист Антон Красовский, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Вот прямо сейчас заулыбался, правда, до этого был не очень расположен.
Говорит, все неправильно, все не так, все мы врем.
А тут... Вы еще не успели наврать, я вас поправил, к сожалению.
К сожалению, да. Первый же, говорили сегодня много о Евтушенкове, и первая же новость у нас была, что акции Авкосте у нас там рухнули. И Владимир говорит, может, хватит уже про Евтушенкова. Кому он интересен? Вам он интересен?
Мне очень интересен Владимир Петрович Евтушенков, во-первых, как человек, как человек, который создал крупнейшую, вообще-то говоря, то, что раньше называлось дигитальную компанию в стране, компанию МТС, которая принадлежала АФК-системе. Мне очень интересен человек, который создал такую инновационную компанию по меркам 90-х годов, в этих самых 90-х годах, когда все качали нефть и сосали газ. Мне очень интересен Владимир Петрович Евтушенков, как человек, который никогда не переходил дорогу власти и всячески, наоборот, позиционировал себя как человек власти лояльный или как человек от власти отстраненный. И вот Владимир Петрович Евтушенков закрыт дома, да, и мне кажется, что это такое начало прям конца.
Значит, кому-то все-таки перешел дорогу. Раньше не
Это очевидно, кому он перешел дорогу. Перешел дорогу он с сделкой по Башнефти, Роснефти, то есть Игорь Иванович Сечину. И здесь нет ни у кого никаких сомнений, что вот Игорь Иванович Сечин, человек, который управляет Следственным комитетом, видимо.
Но, тем не менее, в Госдуме не видит никакой политической подоплеки.
Ну, знаете, там какая разница, что там, кто не видит конкретно? Там же какой-то человек это сказал, там в Государственной Думе 450 депутатов. Ну, мало ли там этих депутатов.
А можете предсказать, как будет развиваться история?
Владимир Петрович Евтушенкова отпустит.
Отпустит, все будет хорошо.
Нет, все будет плохо, но его отпустят. И это будет большой системный кризис внутри такой политической бизнес взаимоотношений. То есть, конечно, Владимир Владимирович очнется и поймет, что ой.
Понятно. Но
сейчас,
это будет...
чтобы не один Владимир все-таки писал нам сообщение на сайт, на наш телефон, надо назвать наши координаты.
Плюс 7-925-888-948, это номер для ваших смс-сообщений, твиттер, не забываем про него, говорит МСК. Звонки мы по традиции не принимаем, также вы можете на сайт писать, говоритмосква.ру, там есть специальная вкладочка, задавайте туда вопросы совершенно бесплатно. Ну, у нас недавно тут выборы прошли. В воскресенье был единый день голосования.
Вы сходили,
это
проголосовали?
У нас в России.
Ну, я живу в Москве, я не видел никаких выборов в Москве. Вы имеете в виду выборы в Московскую городскую думу, что
именно.
Ли? Именно. Ну, они, честно говоря, и меня не интересуют, и 80% москвичей, если мне не изменяет память, тоже не интересуют, поскольку это никакие не выборы, и никакая не дума, она ничего не решает, там нет никаких депутатов. Туда даже, вон, даже уже несчастному этому Леониду Исааковичу Ярмольнику не дали пройти, да?
Ну, то есть, зато Надежда Бабкина прошла.
Ну, окей. Мне печально, что в хорошем городе Москва при хорошей власти в виде московского правительства, она действительно на фоне того, что есть в стране очень хорошая, произошли такие выборы. Это просто стыд. Это, мне кажется, личный стыд Анастасии Раковой.
Ну, то есть вы не голосовали, вы
никогда
не ходили?
Ну, конечно, нет. Ну, зачем ходить на выборы, которые не являются выборами? Зачем участвовать в мероприятиях, которые не имеют отношения к реальности? Да? Ну, это просто глупо. Я в своей жизни прошел много выборов в виде голосовальщика и в виде человека, который имел отношение к их устройству. И, в общем, понимаю, что, ну, то есть просто это все не выборы.
Это вы такую позицию заняли после того, как в этом году и на этих выборах помогали Ольге Романовой, и после того, как она не зарегистрировалась?
Я помогал Ольге Романовой, у меня были личные, не имеющие отношения к этим выборам, мотивы, которые в основном звучали так, что надо помочь Оле не выглядеть идиоткой. Вот, я помог Оле не выглядеть идиоткой, и этим очень счастлив.
А в каком случае она бы выглядела идиоткой?
Если бы она, как как она объявила, участвовала в выборах, а потом снялась, якобы не набрав голоса этих самых вот подписчиков. Да, вот. Я считаю, что это идиотизм. Ну, так, собственно говоря, большинство из либеральных кандидатов и выглядели.
А сама Романова говорила, что она идет на выборы для того, чтобы посмотреть на собственной шкуре, что такое власть. Вам не любопытно в этом смысле?
Ну, я очень хорошо знаю на собственной шкуре, что такое власть, в отличие от Ольги Романовны.
Что такое власть?
Беда, трагедия, одиночество.
Личное?
И личное, и народное.
То есть вы вообще не рассматривали никогда вариантов?
Рассматривал и очень быстро понял, что я к этому не хочу иметь абсолютно никакого отношения, не хочу никак с этим ассоциироваться, и мне это просто физиологически очень противно. Я, естественно, конечно, когда участвовал в избирательной кампании Михаила Прохорова, и когда она заканчивалась, потом надеялся, то есть у меня был такой период от надежды до отстраненности. Я думал, что я буду к этой власти потом иметь какое-то отношение, а потом я понял, что никогда ни при каких обстоятельствах не буду и не хочу, и упаси Господи.
То есть вы там надо будет какие-то черты, что ли, перешагивать? Переступать через какие-то принципы
Через принцип. Через принцип мы все с вами здесь переступаем с утра до вечера. А там надо через человеческие жизни перешагивать, и через человеческие головы, через человеческие судьбы, и причем тут принципы.
Скажите, судя по вашим аккаунтам в социальных сетях, вы, например, дружите с инвестором «Дождя» Александром Винокуровым.
Я с огромным количеством людей дружу, да, и общаюсь.
Мы сейчас больше про фотографии, то, что вы, да, присутствовали, видимо, на дне рождения Винокурова.
Да.
Так вот, вы, как человек, разочаровавшийся в каком-то смысле в политике, никогда не агитировали, что ли, Винокурова, в том числе, не участвовать в выборах?
Он ведь тоже собирался, была мысль, да, этим.
Такая. Ну, и он собирался, но, по-моему, он не собирался. Он все-таки где-то во время этого избирательного дня был не в России, если мне...
Да, но изначально очень собирался и тоже
ну,
говорил...
Ну, я тоже, слушайте, ну, у людей есть какой-то настрой. Я должен пойти, я должен в этом утянуть участие. Если не я, то кто же? На самом деле, ребят, мы просто очень сильно сейчас, вот в нынешней своей ситуации, переоцениваем...
собственную значимость?
Личностный фактор. Вот не собственную значимость, не значимость нас как людей, не значимость нас как общества, не значимость Путина как президента, а или там кого угодно, как Игоря Ивановича Сечина, как президента Роснефти, а просто личностный фактор. Мы находимся в такой стадии развития России, когда личностные факторы, законы личности, они подменены законами истории. И, в принципе, можно ничего не делать.
Когда наступила эта стадия?
Ну, мы в ней уже живем всю свою жизнь, с рождения. Я думаю, что она наступила тогда, когда начали действовать исторические законы распада империи. А исторические законы распада империи начали действовать где-то в начале 20 века.
Павел К. пишет про вас. Вы не любите выборы, потому что не ходите на выборы. А из-за таких, как вы, у нас и выборы не выборы. Надо ходить или сдавай паспорт москвича. Вот так.
Ну, я, во-первых, хочу Павлу сказать, что я, во-первых, поздравляю его, что у него в голове есть какая-то страна под названием Москва, где есть собственный паспорт. Я хочу Павлу К. напомнить, что мы живем в стране под названием Российская Федерация, и паспорт у нас гражданин Российской Федерации. Я, в отличие от Павла К., гражданин не Москвы, а гражданин Российской Федерации. Ну, я бы посоветовал Павлу К. все-таки оставить свой менторский тон для своих детей или хотя бы собачек. У меня вот такое мнение, у Павла К. вот такое мнение. У меня опыт, я точно знаю, побольше, чем у Павла К., кем бы этот Павел К. ни был.
Вот так вот, Павел, сдавайте свой паспорт москвича.
Давайте мы сейчас...
У меня даже есть, помните, была личная карточка москвича, где выдавали сахар и соль.
А сейчас есть социальная карта москвича.
Ну, я, слава богу.
Не в той категории.
Сейчас вы чем, в общем, занимаетесь? Нас сильно интересует.
Работаю над собой, как говорила Фаина Георгиевна Раневская.
А где лежит ваша трудовая?
Дома.
В комодике.
Опять же, мы же готовились, мы активно смотрели все ваши аккаунты и увидели там, что вы довольно часто и много путешествуете. За что? Возникает вопрос.
Не за что, а на какие,
за
какие деньги?
На какие деньги? Да. Я вам расскажу, какие деньги. Во-первых, я какое-то количество денег в своей жизни заработал, и я довольно экономный. Вот. Во-вторых, я же не живу в пятизвездочных отелях, там не летаю первым классом катарские авиалинии. Я покупаю билеты за самые маленькие денежки, а потом живу у друзей.
Есть любимые страны?
Венгрия.
Вы где-то квартирку
в Будапеште. В Будапеште.
Венгрия, да. Венгрия — такое сочетание Европейской империи, абсолютно чужой культуры, не европейской культуры, естественно, а венгерской, поскольку она совершенно чужая, и такого совка, который я, безусловно, люблю, как совок.
Вам там
уютно. А европейскую культуру вы любите?
Конечно, Россия, русская культура, европейская культура. Венгерская культура не очень европейская.
Но вы при этом хотите именно в Венгрии.
Я вам говорю, такое сочетание, вот сочетание несочетаемых вещей, которое эту страну делает очень привлекательной, очень комфортной для меня, как для 40-летнего совка.
А, ну, старость, в общем, есть где уже провести потом, лет через...
Я не думаю, что я доживу.
Да ладно вам.
Ну, так мне кажется.
Почему такие пессимистические-то у вас?
Да наоборот, мысли? Это оптимизм как раз.
У нас такие гости в последнее время.
Очень часто очень много говорят, да.
Я уже все
сделала. О старости и о смерти. Слушайте, мы уже с вами Винокурова тут вспомнили. Угу. Все время как-то возникает вопрос. У нас он был и к Михаилу Шацу, который приходил тоже к нам в гости. Почему вот люди, которые в какой-то степени, может быть, я не права, неугодны власти, не идут работать на этот телеканал, который очень хотят работать на телевидении, который видит какую-то
какой
потребность?
Телеканал «Дождь».
Но меня не звали.
Просто никогда не звали?
Нет. Ну, то есть звали когда-то, чего-то, как-то, но никогда не срасталось. Сейчас уже не зовут.
Вы бы хотели там работать, если бы вам предложили?
Вы знаете, это все совершенно не зависит от телеканала. Мне бы хотелось сделать какое-то количество вещей, которых, наверное, на телеканале «Дождь» делать невозможно, потому что телеканал «Дождь» не очень телеканал. Телеканал «Дождь» — это, в общем, такое радио в телевизоре, да?
Есть ли телеканал в России, на котором вы могли бы делать те проекты без внутренних каких-то барьеров?
Первый.
И вы бы мирились со всем тем, что вас не устраивало до этого,
да,
на российском телевидении?
А нет, меня огромное количество вещей просто не устраивает в жизни, но, поверьте мне, человек, который возглавляет этот канал, делает ежедневный подвиг, вот совершает этот подвиг. И если вы посмотрите... Я вчера случайно, просто мне нечем было заняться, сидел и смотрел телевизор, и переключал канал, и я вам хочу сказать, что есть разница между даже новостями на Первом... И новостями, например, на РЕН-ТВ, который делает мой бывший коллега Алексей Егоров, и программой «Анатомия дня» на канале НТВ, который тоже делает мой бывший коллега Вадим Токменев. Это огромная разница.
Но уходя из телевидения, вы говорили о том, что вам приходится постоянно лицемерить, и вы не можете сосуществовать.
Нет, не совсем так все было. Не то, что я уходил с телевидения и как-то я говорил такие вещи. Не совсем так. Я никогда таких вещей не говорил. Я говорил такие вещи про конкретный определенный случай в конкретной определенной ситуации своей жизни, когда я не уходил с телевидения, а уходил с должности главного редактора канала «Контр-ТВ», который финансировался администрацией президента непосредственно. Да? А это немножко разные вещи. А когда ты ведешь какую-нибудь там передачу, дачу на каком-то там канале, это немножко разный, ну, другой, да, я же не говорю о том, что я бы хотел вести на Первом канале программу «Вечернее время», «Воскресное время» вместо Ирады Зейналовой, да, упаси Господь. Вот, но, с другой стороны, я просто это говорю, что это такие абсолютно гипотетические рассуждения, никто никогда при нынешней власти мне ничего не позволит делать.
А Леонид Парфенов вот в последнем интервью,
да,
Сееву...
Ксении Соколовой.
Да-да-да, перепостили, сказал, что однажды вы просто выкинули с телевидения, вы можете о себе так же сказать?
Нет. Ну, во-первых, я не такой значимый персонаж на российском телевидении, как Леонид Геннадьевич. Во-вторых, Леонид сделал, в отличие от меня, на этом российском телевидении, ну, несоизмеримо больше. То есть он все-таки имеет право ассоциировать себя с телевидением и обижаться на телевидение. Я телевидению благодарен. Вот, кроме того, Леонида действительно выгнали с этого самого телеканала НТВ, а я все-таки уходил сам. Причем я дважды отказывался, да, то есть я дважды уходил. Вот. Но, с другой стороны, Леонид Геннадьевич правильно заметил в этом интервью, что в год он делает по огромному фильму, который стоит много денег, и эти фильмы показывают на Первом канале, независимо от того, говорил Леонид Геннадьевич что-то на вручении этой премии Листьева или не говорил. Да? И это тоже часть того ежедневного подвига, который совершает генеральный директор Первого канала.
А еще в том же интервью Парфенов сказал, что дело сейчас вообще не в журналистах, а в аудитории. На качественную и критическую информацию просто сейчас нет спроса. Это разве так?
Нет, не так.
Мне кажется...
Нет, это совершенно абсолютно, конечно, не так, но просто надо как-то систематизировать и философствовать. Каждый человек систематизирует свою жизнь, философствует по-своему. Конечно, не так, всегда спрос есть. Более того, к сожалению, я подчеркиваю, по-прежнему, к сожалению, в России поголовная грамотность 100%. Страна у нас, как говорит Анатолий Борисович Чубайс, очень большая. из 150 фактически миллионов, которые живут в России, ну, поверьте мне, 15 миллионов, а это вот город Москва, хотят потреблять такую информацию. Если вы видите, какое количество людей потребляет мобильный контент, это ведь не только Mambo.ru, развлечения там и так далее, знакомства, а это в том числе и новости. Вы удивитесь, когда Леонид Геннадьевич говорит о том, что нет такого запроса. Я бы хотел просто посоветовать Леониду Геннадьевичу посмотреть количество просмотров его собственного интервью Ксении Соколовой, или, например, текста Ксении Собчак на том же самом СНОБе, ответа Никиты Сергеевича Михалкова. Это, по-моему, уже больше 2 миллионов прочтений текста на сайте, не телевизионного контента, да? Вот, и нет, конечно, есть запрос. Люди хотят чего-то серьезного, люди хотят чего-то в самом делешного, люди хотят, кстати сказать, выборов. Почему вот, собственно, это такой атавизм, да? Надо идти, надо ходить, надо голосовать, потому что люди по-прежнему этого хотят. Просто с каждым днем они все меньше и меньше в это верят. Ну, там люди же... Я вот родился в 1975 году, и я помню, что все мое детство мои родители ходили на эти выборы. Просто никто в них не верил. Вот то, что сейчас происходит с этими выборами, то же самое. Это, кстати, ответ вот этому Павлу Ка из города
Ничего
Москвы.
Ничего не изменилось, то есть?
Гражданина Москвы. Нет, очень многое изменилось. Тогда нельзя было не прийти. Тогда никто не верил, и ничего не менялось из-за твоего голосования. Но нельзя было не прийти. А сейчас можно не ходить. Но тоже ничего не изменится.
У нас тут, видимо, запоздавшие слушатели все спрашивают, кто у вас в гостях. У нас в гостях журналист Антон Красовский. Друзья, напоминаю, задавайте вопросы. +7 925 88 88 948.
Мы говорили о том, насколько читающие наши граждане, сограждане.
Да, конечно, очень читающие.
И тут, знаете, недавно был опрос в ЦИОМа, где выяснилось, что больше трети граждан России не читают.
Да неправда все, слушайте.
Неправильный опрос?
Значит, во-первых, вообще все опросы неправильные, вся социология неправильная. Не читают что?
Не читают книг, имеется в виду.
Не читают книг, но при этом эти люди получают огромное количество информации, написанных буковками. Да, они читают новости, они читают какие-то статьи, они читают какие-то отрывки из этих книг, какие-то дайджесты, какие-то журналы бесконечно читают. Все время бесконечно читают. Просто надо забыть, понимаете, а какое количество граждан в ежедневном порядке читают «Илиаду», например, в мире? Я думаю, очень маленькое количество. Да не студенты не читают, и школьники уж тем более не читают никакую «Илиаду». Ну, о чем вы говорите? А вот, например, древние греки все, например, читали «Илиаду», да, или там в каком-то виде ее получали. Просто меняется контент, который ты потребляешь ежедневно, со временем, да, то есть меняются обстоятельства, меняется текст, который ты потребляешь. Сейчас люди потребляют другой текст. То есть вот опять же, я родился в 1975 году, подчеркиваю это, в годы, когда властителями дум были писатели. То есть все всегда знали всех писателей там бесконечно, даже таких, которых и знать-то, в общем, и не нужно, типа там ныне покойного Константина Ваншенкина, например. А сейчас никто не знает писателей, потому что их нет, в общем, да, никаких писателей, кроме там 2-3, их вообще никто не помнит, как они выглядят, никто уже не читает их книг, а главное, их книги однообразными становятся, как вот там мы видим из последней книги Виктора Алексеевича Пелевина. А зато все знают и любят журналистов, например. Сейчас такое время журналистики, публицистики.
Да ладно, любят журналистов сейчас. Сейчас не стыдно говорить, вот я
Нет,
вот журналист?
Нет, не стыдно. Стыдно было говорить «я журналист» в 1998 году, когда всем было понятно, что большая часть журналистов печатает заказуху. А сейчас, наоборот, появилось новое такое героическое поколение журналистов. Там Тимур Олевский, который бесконечно там что-то сидит на линии фронта, да, там вот получивший вчера премию GQ, Азар. Илья Азар, да, ну, то есть какое-то количество людей, которых уважают, которым доверяют. Посмотрите на ситуацию на Украине. Журналисты — это люди, которые сделали Майдан в сущности, да, его собрали, его интегрировали, и сейчас там Мустафа Наем, великий украинец, создает свою политическую структуру и, видимо, пройдет в Раду.
Раз мы заговорили уже об Украине, давайте вспомним, потому что...
Ну, это как плавно
перевели. Да, спасибо большое. Это очень, на самом деле, удивительный момент. Вы в феврале вместе с Ксенией Собчак были на Украине и брали интервью у Петра Порошенко. Ваши личные впечатления какие-то?
Мои личные впечатления от Петра Алексеевича очень хорошие. Петр Алексеевич такой лидер сельского протеста. Ну, вообще, мы же понимаем, да, что все, что происходит на Украине, это такой сельский протест.
Нет, не понимаем, объясните нам.
Ну, как не понимаем? Мы же... Вот, Украина сельская страна. И Украина это такой огромный большой колхоз.
Россия какая страна?
Россия, безусловно, городская страна. Россия, конечно, вся городская. Ну, посмотрите просто по процентам соотношения, количество людей, проживающих в больших крупных городах, да, в России и на Украине. Это абсолютно несопоставимые величины. Россия – индустриальная пролетарская страна. А страна заводов, страна фабрик, страна электростанций, да, страна флота, страна армии. А Украина – это страна кабачков. И синеньких, как у них там говорят, да? И это неплохо и нехорошо, это вот просто так, понимаете? То есть, условно говоря, страна Португалия, она тоже очень сельская страна. Вот, и Петр Алексеевич Порошенко, шоколадный король, он идеальный такой гетман. Человек в нужной степени интеллигентный, человек в необходимой степени изворотливый, человек в той степени непринципиальный, чтобы вот между вот этими ярмарками балансировать. И главное, что это человек, который способен договориться с Россией, с метрополией буквально, давайте называть все своими именами, с метрополией, что для Украины сейчас жизненно необходимо.
Вот тогда, в феврале, когда вы брали интервью, Порошенко вообще понимал, что ему придется решать?
Тогда никто ничего не понимал.
Тогда еще Крым не был наш.
И Крым не был ваш, и Виктор Федорович Янукович еще был президентом, и все считали, что Виктор Федорович Янукович там будет навсегда, и никто, ни у кого не было никаких сомнений, что он пойдет на второй срок. И Порошенко думал, как бы вот ему пойти сейчас и как бы ему убедить восточного избирателя, вот того самого избирателя, который сейчас воюет в Луганске и в Донецке, что он к ним имеет хоть какое-то отношение, потому что ведь успех Виктора Федоровича Януковича, я хочу напомнить слушателям прекрасного радио «Говорит Москва», а что, вообще-то говоря, украинцы дважды голосовали за Виктора Федоровича Януковича. То есть не мы же с вами, не Путин кровавый, не, там сказать, Ельцин Борис Николаевич, да? А
как раз слушатели украинец. У нас об этом хорошо помнят, и они
все время... Украинцы избрали Виктора Федоровича Януковича дважды, они дважды за него голосовали. И всем на Украине тогда, вот в феврале этого года, было важно как-то показаться вот этим, вот этому Донбассу. И то, что сейчас происходит, потом произошла вот эта обида, да, когда западные украинцы или там центральные украинцы начали говорить, ну что там эти вот Луганда, что это за люди, это вообще не люди, это вообще быдло. В этом проблема, собственно говоря, взаимоотношений, да, на Украине.
А вас тогда не звали помогать в избирательной кампании?
Ну, мы разговаривали с Порошенко, действительно, вот как раз именно о той части избирательной кампании, которая касалась Востока, да, поскольку, как бы, ну, у меня, понятно, есть некоторое количество опыта работы с русскими людьми, и, с одной стороны, в избирательной кампании, а с другой стороны, с человеком, у которого много денег, да, чтобы убедить русского человека проголосовать за человека, другого человека, у которого много денег. Это такая тоже специальный опыт.
У вас не сложилось впечатление при разговоре с Порошенко, что он скользкий, может быть, политик, и, ну, уходящий от ответов?
Нет, слушайте, как раз Петр Алексеевич, человек очень опытный, в отличие от большинства политиков на Украине, все-таки... Надо напомнить, видимо, что Петр Алексеевич присутствовал в украинской системе при всех президентах.
И возглавлял,
администрацию президента, был, там, сказать, чуть ли не секретарем СНБО, был министром иностранных дел, был вице-премьером. То есть он был всем на этой Украине. Вот. И, конечно, он человек в той степени конкретный, в которой должен быть человек с таким опытом. Он не скользкий совсем, он понятный.
Чуть более подробно еще о Украине мы поговорим, да, уже после новостей.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Ну, мы продолжаем. Бла-блондинки на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
В гостях у нас известный российский журналист Антон Красовский.
Можно я сразу вас прерву, потому что я читаю отзывы читателей, и вот... Слушатели, и вот Павел К.
Заглядывая мне через плечо.
Конечно, не унимается и пишет, что вот пятая колонна, Крым не наш. Наш, говорит Павел К. Павел, я хочу вас немножко огорчить. Я хочу сказать, что это вы пятая колонна, потому что вы считаете, что Крым наш, а Донбасс не наш. Вы считаете, что Крым наш, а Гомель не наш. Вы считаете, что Крым наш, а Рига не наша. А я вот как человек, живущий историческими... законами, считаю, что все это наше, и и Финляндия наша, и Польша наша. А другое дело, что в какой-то момент от этой огромной империи эти куски начали откалываться. Но я-то империалист, в отличие от вас, Павел. Вы живете в этом маленьком мирке, где надо отцапать Севастополь и радоваться этому. А я живу в том мире, когда моя империя, империя, в которой я родился, рушится. Она разрушилась, и она еще будет собираться. Вот почему я говорю, что про чем хорош Порошенко для... Украины, потому что он может по-прежнему договариваться с митрополией, потому что, конечно, Украина наша. Украина — это Россия, и Белоруссия — это Россия, и Казахстан — это Россия, и Узбекистан — это Россия.
Остановитесь, Антон Павел уже плачет.
Все это Россия.
Я вижу буквально слезы на лице.
Просто не надо думать, что это какие-то другие страны. Это по-прежнему та страна, вот, например, в которой я родился. Что будет через 40 лет, может, вообще ни одной из этих стран уже не останется. Да? Вы же не знаете, как распадалась Великая Римская империя, да? Вот она же по частям распадалась, потом собиралась, потом снова распадалась. Вот та же самая история будет с Великой империей, которую создавали ваши, Павел, деды и прадеды на протяжении тысячелетий.
Сейчас Павел продолжает там думать. Оставим его уже.
Завис, да.
Давайте мы...
Где пятая колонна?
Давай.
Он ищет пятую колонну. Пятая, где? Я в четвертой, пятой.
Еще не перешли или уже вышли?
Надо у Павла спросить. Я рядом стою просто с нашими флажками.
А вот еще наш слушатель один спрашивает. Очень интересно, что Антон думает по поводу сбитого на Украине самолета.
Я вообще, что я думаю по поводу сбитого самолета? Я думаю, что огромная трагедия, которая произошла в семьях этих людей, которые погибли в этом самолете, вот что я думаю. И думаю, что этот самолет сбит на территории военных действий. Вот все, что я думаю.
А украинцы назвали вчерашний день судьбоносным. Окончательно было принято решение об ассоциации с ЕС. Рада приняла закон об особом статусе Донбасса. И с третьей попытки закон иллюстрации. Правда, судьбоносный день или...
Да черт его знает, я понятия не имею. Меня, честно говоря, вообще не волнует, потому что в Украине сейчас идут события, которые будут развиваться, опять же, по тем же самым историческим законам, с не связанным с, не, непосредственно с Украиной, а связанным именно с Россией, с вот этими центростремительными или, наоборот, центроустремительными законами. И это понятие, вообще не имеет понятия. Проблема вот этого сельской организации ведь как раз заключается в том, что там нет представления о законах. Его не было никогда, и его до сих пор нет. Ну, приняли они там закон иллюстрации. Вы же видели, как они принимали эти законы.
То есть попытки они его приняли.
Таких депутатов там в помойку совали. Но они же вот так любят. Да, это у них такая традиция вот образовалась. Она, собственно, всегда такая была. Ведь Махновщина, она ведь не в Рязанской области была, да?
Ну, заседание Рады иногда весело смотреть.
И Петлюра, он же не в Красноярске, правда, кучковался? Это все там было. Это такая народная традиция вот этих вот казачьих, такого столкновения вот этого русского казачества и западенского такого подшляхетского этноса. Ну, черт его знает, что из этого будет. Ни понятия не имею. Я не думаю, что ждет Украину какая-то сказочная жизнь. Такое у меня есть ощущение.
Слушайте, вы же когда-то в свое время вы жили на Украине. Как вас туда занесло из Подмосковья-то?
Слушайте, мой папа просто занимался, он атомщик, и он возглавлял там какое-то вот это, что-то на Ровенской, Хмельницкой и Запорожской атомных станциях. Поэтому я как раз западенец, я вильно размовляю украинскую мову.
Долго вы прожили там? Получается у вас.
Да, ну, конечно, это фактически мой родной второй язык.
Долго вы жили там?
3 года.
Это какой возраст?
С Чернобыльской аварии с 1986 по 1988 включительно.
Вот и считай, сколько было лет тогда Антону.
С 11 до 13.
Вы говорили, что это одно из самых лучших ваших времен.
Мне действительно, мне там было очень комфортно, мне там было очень хорошо. Я еще раз говорю, я себя вот в этом... Почему я так... Я же тепло очень к этому отношусь. И почему я говорю, что Крым наш, ну, и в смысле не ваш, да, боже мой, моя Ровень, и Волынь моя, и Ровенская область моя, и Львов мой, это моя страна, и это мой народ, и это мои сельские люди прекрасные, вот там Рафаловка, Владимирец, это все, так сказать, Стырь, это мои места, и мне там было очень комфортно, это простые, добрые, открытые люди, вот это вот плыны, качи, потусыни.
А сейчас они такие же добрые?
Конечно, да, ну, конечно, да, они никакими другими не стали, поймите, это же все такое историческое развитие, оно не зависит от взаимодействия Кучмы с Ельциным или Порошенко с Путиным. Это...
Нет, просто человеческое сейчас все. Я говорю, что это человеческое. Я знаю, что у моих многих знакомых в связи с ситуацией, да, родственники пообрывали даже
слушайте,
связи.
Ну это не имеет. Понятно, что когда начинается какая-то, так сказать, пропагандистская истерия, когда происходит война между братьями, она происходит регулярно. Что думаете, это в первый раз в жизни произошло, что ли, человеческое?
Просто да. Нас так затронуло первый раз в жизни, видимо.
Понятно, что в нашей жизни, наверное, в вашей жизни это, наверное, впервые. Я еще раз повторяю, вы еще считать, что украинцы братья, а я считаю, что литовцы братья. Да, я помню прекрасно 89-й год в Риге, и в Вильнюсе, и в Таллине. И помню, как начали тогда прибалты относиться к русским, чего никогда не было. Поэтому все переживем, и это переживем, поверьте, и еще Украина будет нашей.
Вы однажды сказали, что когда пришли в 21-летнем возрасте к папе и сказали: «Папа, я журналист», папа вам на это ответил, цитата: «Какой ты к черту журналист?» Да. Меня, говорите вы, это так резануло, мне было 21 год, подумал: «Нифига, я не журналист, а, простите, говно какое-то». Когда вы себя перестали вот так чувствовать? Когда вы поняли, что вы все-таки журналист, и что это не зазорно?
Что я не говно. Да. Нет, это разные немножко вещи. Я понял, что я не говно достаточно недавно. А может быть, кстати, я еще пойму что-нибудь обратное и обратно. Вот. А что я журналист, я понял, когда научился сравнивать себя с чем-то аналогичным. Да?
Чем-то?
Аналогичным. Ну вот, то есть, есть такая профессия журналисты. В этой профессии есть какое-то количество разных людей. Я со всеми этими людьми в большинстве своем знаком. И в какой-то момент, там уже сильно после 30, я научился себя с ними сравнивать честно, да, то есть без каких-то комплексов неполноценности. И тогда я понял, что я не очень говно.
А вообще родители ваши профессию журналиста воспринимали как серьезную?
Да, конечно, ну, разумеется, нет. Но все-таки мои родители такие классическое поколение целеустремленных восьмидесятников, то есть людей, которые обнаружили для себя журнал «Новый мир», да, с Домбровским там и Трифоновым. Конечно, они воспринимали поколение журналистов, все-таки там советское поколение вот тех журналистов, это же абсолютно такое аналогичное, действительно, этому Мустафу Наеме украинской, там какой-нибудь Корякин, да, «Россия, ты одурела». Вот это, конечно, тогда в конце 80-х, в начале 90-х, в эту профессию с тем же самым Корякиным, с Щекочихиным, с Политковской воспринимали очень-очень серьезно.
У нас Арбат Реал, один из слушателей, спрашивает: вашего гостя профессиональное журналистское образование или как обычный стихнарей?
Ну, я хочу вашему слушателю, во-первых, сказать, что уже как обычно технарей не бывает в стране России в 2014 году, потому что обычно у всех бог знает какое образование. У
вашего юридическое, экономическое.
Ну, менеджерское, условно говоря. А, нет, ваш гость учился в литературном институте имени Горького на курсе Татьяны Бек и Сергея Чупринина.
Почему не доучился-то?
Работать пошел.
Не было просто времени, или в какой-то момент вы решили, что это не нужно?
Я работать пошел, и мне было лень просто этим заниматься.
Сейчас не задумывались о том, чтобы закончить, получить эту корочку?
С какой приблизительно целью?
Ну, чтобы был дипломчик.
Зачем мне нужен?
Родители никогда не говорили: сынок, ну что?
Да, конечно, говорили, все время продолжают говорить. Ну, что же делать теперь? Ну, такая жизнь необычная. Ну, ничего страшного, в мире огромное количество приличных людей, у которых нет корочки, а корочки они потом сами выдают, так что... Как говорила Алла Борисовна Пугачева: сынок, я... Скажи этим, что я преподавала в тех университетах, куда они не поступили.
Мы тут вспоминали о Илью Азара, который получил вчера премию GQ.
Я поздравляю, кстати, Илью Азара.
И он в своей речи упомянул экс-главреда Лентеру Галину Тимченко. И вот она собирается вроде как запустить в середине октября в Латвии проект «Медуза». Он будет рассчитан на русскоязычную аудиторию, и ну, такой вот, там будут подниматься темы, которые вроде как у нас в России здесь под запретом.
«Я не колокол, не колокол, не колокол», говорила Галина Тимченко и Илья Красильщик, который ее партнер, судя по всему, по запуску этого проекта, журналу Forbes. Ну, во-первых, там какая-то очень мутная история с деньгами, потому что все прекрасно понимали, что это деньги Ходорковского. Потом раз мы делаем вид, что это деньги не Ходорковского, и вроде они, может быть, и не Ходорковского, а вроде Ходорковского. Я вот это вот не люблю.
Лучше бы сразу сказали, откуда деньги.
Говорят, что не договорились с Ходорковским.
Ну, вот говорят, что так, а другие говорят, что кур дают, понимаете? Все, вот не понимаю. Я вот не люблю мутных людей. Вот я почему вот у нас была такая, например, история с Контр-ТВ? Мы сразу договорились, что мы честно всем скажем, что у нас деньги из админки. Потому что все понимали, да, то есть это вообще очень важно. А вот это вот, а у нас есть такие вот специальные акционеры, которые вот так тихо нам скидываются, а сами будем в Риге, но мы будем в эмиграции жить, но будем делать не иммигрантскую, что вы будете делать, что, ребят? Вот, вот это я всего не люблю. И главное, что я, честно говоря, я, в отличие от многих моих коллег, не испытываю абсолютно никакого пиетета к изданию «Лента.ру», потому что я ее, например, никогда не читал, мне было абсолютно никогда не интересно, там чудовищно неудобно агрегированные новости были. Вот, о существовании Галины Тимченко я узнал, что когда Галину Тимченко узнали, я до этого считал, что это просто сестра Геннадия Николаевича Тимченко или племянница. Вот, я ее никогда не видел, вот я обнаружил. Ну, то есть я вот не люблю культов личности разнообразных.
В этом смысле, знаете, что больше всего, какой вопрос у нас к вам? Вы несколько раз говорили о том, что вас что-то в России не устраивает, как журналиста, как гражданина. При этом каждый раз, когда вам предлагали куда-то уехать, какие-то варианты возникали. Одной из причин, почему вы этого не делаете, вы называли свой возраст. В этом смысле вас не вдохновляет Тимченко, которая решила уехать все-таки?
Нет, ну, во-первых, мне никогда не предлагали, как Галине Тимченко, уехать с деньгами, да? То есть мне никогда не говорили: Антон, вот тебе миллион долларов, да, и езжай, сделай новостной маленький портальчик в каком-нибудь приятном для тебя европейском городе. Я бы задумался, но у меня есть огромное количество обстоятельств, по которым бы я отказался. Вот, семейных в основном. Но, тем не менее, это, по крайней мере, деловое предложение. Никогда не было деловых предложений, в этом смысле я просто не стану кривить душой. Да, она его получила, в отличие от меня, то есть она более состоявшийся и состоятельный во всех смыслах человек. Вот, но я не люблю вот такого...
Нечестность.
Знаете,
а сами вы инициировать подобные, ну, начало подобных проектов не стали
бы?
Я не
коммерсант, не умею договариваться, не умею как-то вот с этими со всеми людьми общаться, честно. Я не умею так вот, знаете, договориться с Александром Леонидовичем Мамутом, что я тебя немножко кто-то подобосру, получу от тебя отступные, а потом скажу, что от тебя ничего не получил. Я так не люблю. Вот, мне так никогда не получалось, не получается и не получится. Вот. А главное, что я, в отличие от Галины, видимо, не очень приятный человек во всех смыслах. Она, безусловно, приятная. Она, Илья Азар, там кто там еще работает, Колпаков.
Мы поговорили об общении. У нас очень много, на самом деле, вопросов от слушателей и на сайт, и по СМС приходит. О том, общаетесь ли вы после...
А выпускники журфака МГУ говорят не деньгами, а деньгами. У них педагогом, у них педагогом был Розенталь. Я хочу вот этому слушателю просто как раз предложить открыть учебник Дитмара Ильяшевича. Я, в отличие от него, знаю, как звали Розенталя. И посмотреть на ударение в слове «деньги» множественное число родительного падежа.
Деньгами устаревшая форма.
Нормальная московская наша форма. Мы еще яичница говорим, булочная.
На самом деле, говорю про общение, у нас слушатели спрашивают после того... знаменитого, в общем, эфира на Контр-ТВ, когда вы признались в своей ориентации.
Который никто не видел.
Никто не видел, который вот.
Никто,
возможно, да и не видел, не знаю. Но после, после этого эфира какие отношения у вас складываются с Сергеем Минаевым?
У нас прекрасные отношения с Сергеем Минаевым. Сергей Минаев мой товарищ. Сергей Минаев человек, которому я глубоко благодарен. Сергей Минаев человек, который принял на себя основной удар после того, что случилось. И мне по-прежнему очень неудобно перед Сергеем Минаевым, что из-за всей этой ситуации, что вся эта ситуация в итоге повлекла за собой закрытие телевизионного канала Контр-ТВ.
Вот и 15-й спрашивает, а с Минаевым, ну, в смысле, какая-то программа, еще что-то будет, и почему все закончилось?
Откуда же я знаю, почему все закончилось? По Кочану, да по Капусте, почему все закончилось? Потому что я ушел с Контр-ТВ,
а это как раз те люди, которые активно смотрели ваши проекты на Контр-ТВ.
Да, вот, товарищи, я ушел с телевизионного канала Контр-ТВ, потому что так получилось. Сергей Минаев. Потом этот телевизионный канал закрыли, потому что финансирование закончилось. А Сергей Минаев делает свою телевизионную программу, прекрасную телевизионную программу на федеральном канале ТВЦ. А я наблюдаю за событиями. Мы раз в месяц с Сергеем Минаевым встречаемся и выпиваем.
Вы очень-очень много раз говорили о том, что вы ежедневно буквально жалеете о том, что вы сделали.
Я один раз сказал эту
значит,
фразу.
Значит, вас много раз потом перецитировали.
В интервью,
да?
Натальи Синдеевой. Наталья Синдеева, поскольку непрофессиональный интервьюер, не дожала, да, смысл очень простой. Давайте, вот, наконец, у меня есть шанс досказать эту фразу. Я ежедневно жалею о том, что я сделал, но я никогда не поступил бы иначе. Потому что обстоятельства, которые были тогда, не позволяли мне, как честному человеку, а честность – это единственное положительное качество, которое мне присуще, поступить иначе тогда, понимаете? То есть я не мог сидеть и молчать в тряпочку в то время, когда в стране принимались законы Димы Яковлева, законы по борьбе с гомосексуализмом, какие-то еще идиотские законы, вот вы сегодня сослались на Государственную Думу. Я это сказал, потому что это был единственный мой способ протеста против всего того паноптикума, который начал происходить в стране после 24 сентября 2011 года. Знающие люди понимают, откуда эта дата взялась. Все. То есть, что все остальное мы сейчас видим, развитие этого паноптикума в разных ее ситуациях. Чем закончить? Я не мог поступить иначе.
Антон, о чем вы жалеете тогда?
О том, что я честный человек.
Вы себя как-то, учитывая, что вы сказали, что жалеете об этом каждый день,
да, я жалею.
Это вас как-то мучает, что вообще эта ситуация произошла, что вы об этом говорили, что сложились обстоятельства так, что вам пришлось это говорить, потому что не говорить вы не могли.
Нет, я, разумеется, жалею о том, что все эти обстоятельства так сложились. Я, разумеется, жалею о том, что страна, движимая историческими законами, а не волею каких-то людей, движется в этом направлении, в направлении распада, полураспада, в направлении войны, так сказать, и так далее. Я, безусловно, жалею, что я не могу сидеть тихо себе на даче, починять примусы, выращивать гладиолусы, да, или руководить телевизионным каналом. Я, безусловно, жалею, что я не могу совершать ежедневный подвиг борьбы с собственной честностью, которую совершает, например, Константин Львович, прикрывая вот этим своим подвигом огромное количество добрых и хороших вещей, которые делаются на Первом канале.
Мы, готовясь, опять же, к этой программе, в одном из женских журналов нашли ваше интервью, в котором два факта нас сильно удивили. Мы об этом не знали. Во-первых, вы там говорили о том, что вы уходили в монастырь, и, во-вторых, вы говорили, что в 19 лет вы собирались жениться, причем ваши родители узнали об этом за 3 дня до свадьбы. Это вообще не утка ли все? Выглядит очень все неправдоподобно почему-то.
Нет, абсолютно правдоподобно. И действительно, у меня был период, так сказать, православие, как сказали бы сейчас, главного мозга, он довольно долгий был, связанный был он, в частности, с моей клинической депрессией, в которой я тогда пребывал.
И правда уходили в монастырь?
Да, правда, чистая правда.
Какой?
У меня всегда было нормально с целеполаганием, я уходил в сербский монастырь, угу. Потому что с русской православной церковью у меня проблемы. Я все-таки понимаю разницу между церковью и государственным учреждением. Вот, но... Ну, просто там было очень холодно, в этом монастыре.
Сколько
то, зачем
пробовали?
Вы туда пришли, вы
получили? Это был такой довольно многолетний опыт. То есть не то, что я там жил много лет, но я много лет там мучился в разных стадиях...
Депрессия.
В разных стадиях диалога с Господом, так скажем. Потом мы с ним просто договорились уже обо всем.
Вы получили там то, зачем туда шли?
Ну да, 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 конечно. Я получил там то знание, которое мне сейчас очень помогает в жизни, что Бог везде.
Или внутри тебя?
Везде. Он не внутри тебя, он везде. Он вообще, все это Бог. Мы маленькая его частица. То есть для этого не надо уходить в монастырь. Вот. Это такое знание, которое, в общем, мне кажется, очень ценно. Просто оно не всеми осознается реально. А главное, я понимаю, что у Бога всего много, что называется. Бог не Тимошка, видит немножко. Все это я тоже в монастыре узнал.
А все-таки, почему вы родителям о свадьбе-то не сказали в 19 лет?
Слушайте, я не помню, честно, такого текста. Все там было всем известно, мы прекрасно жили. Там,
за 3 дня мама узнала это, вы сказали?
Ну, я не помню уже, что я там сказал. Ну, где-нибудь я приукрашиваю что-то. Не, ну, там все было нормально, там все прекрасно знали. И более того, мама всегда была в курсе. Мы, собственно говоря, с матерью моей девушки, тогда эту маму мою и крестили у отца Ивана Вавилова здесь, в городе Москве.
У нас еще один вопрос. Опять же, из социальных сетей. Угу. Вы там подобрали собачку. Нашли хозяина?
Нет, не нашли хозяина. Хозяин, да, действительно, собачку хаски мы нашли. Нашли в деревне Филипповка Жуковского района Калужской области. Так что, если слушают хозяева радиостанции, сейчас говорит Москва, может быть, они отзовутся. Это хаски. Действительно, она вышла к нам из леса, прыгнула к нам в машину, и пришлось увезти ее на дачу. Там она не смогла. Ну, в общем, собака уехала на передержку в хаски-центр. Ищут хозяев честных и настоящих хозяев, то есть не каких-то там, а можно мы возьмем вашу собачку?
Нет. Я бы взяла.
Вы будете конкурс проводить?
Нет, почему конкурс ищут? Сначала будут искать реальных хозяев. Если не найдут через какое-то время, там настоящие там 2-3 месяца хозяев, которые потеряли эту собаку наверняка, то тогда будут искать другого хозяева.
Но вы сейчас себе, отслеживаете ее судьбу.
А себе почему не оставили?
Потому что у меня огромная собака Акита, которая начала ее грызть. Акита собака в два раза больше, чем хаски. А главное, очень агрессивная по отношению к другим собакам. Вот и все, это единственная причина.
Опять про веру спрашивает слушатель. Поговорили о вере в Бога, а спрашивает Бран, так он назвался, а верите ли вы в любовь?
Конечно.
Так, ответили коротко.
Да, что, а что ж в нее не верить? Нет, вообще это довольно глупый вопрос. То есть если ты веришь в Бога, который вообще, как известно, и есть любовь, читайте первое послание к Коринфянам, ну... Как же можно в нее не верить? Я всю жизнь живу с этим чувством. И это единственное, что меня в этой жизни удерживает.
Но она помогает.
Я бы давно уже с удовольствием перешел в другую, если честно, если бы не было любви.
Вы устали от жизни?
Любой человек устает от жизни, если начинает осознавать, чем эта жизнь является.
А что вы осознали?
Я же говорю, жизнь — это грусть.
Жизнь — тлен, как
вот
любят говорить.
Вот, почему мне Венгрия, например, Венгрия очень близка и нравится. Вот я сейчас приехал в Венгрию, у меня там приятель Венгрии. И я говорю, а чего вы никогда в Венгрии не улыбаетесь? Он говорит, ну просто мы Венгрия очень грустная нация. Вот я, жизнь грустная очень, на самом деле. И любовь — это то, что, как писал и пел Виктор Робертович Цой, любовь стоит того, чтобы жить.
У нас есть традиционная рубрика «Пять вопросов»,
да?
Которые мы, да, задаем традиционно всем нашим гостям. И первый из этих вопросов, что вы скрыли от мамы?
Что я скрыл от мамы?
Когда-нибудь, неважно, что вы скрыли от мамы?
Слушайте, я все время от мамы что-то скрываю, по-прежнему что-то скрываю. Не скажу вам, вы хотите сказать, что хотите, чтобы мама сейчас узнала то, что я от нее скрываю?
Ну, возможно, вы скрыли, а потом рассказали спустя много лет.
Я много раз все, я всю свою, я вообще очень скрытный. Вся моя жизнь — это открытие моей мамы разных тайн. Вот так скажем.
А как она реагирует на тайны?
По-разному, от радости до грусти тоже, конечно. Но сейчас у нас их просто все меньше и меньше, этих тайн, потому что я не... Просто не, уже нет смысла их... Я думаю, что у моей мамы уже больше тайн от меня, чем у меня от нее.
Мы переделаем потом как-нибудь вопрос, что мама скрыла от вас.
У нас тоже есть второй переделанный вопрос. С кем бы вы могли изменить своему любимому человеку?
Надо сказать, что изначально этот вопрос для всех гостей наших звучит так. С кем бы вы могли изменить жене?
А все ваши гости женаты, что ли?
Ну, как правило, да.
Почти, да.
С грустью я скажу.
С кем бы я мог ему изменить? Да, слушайте, это тоже какой-то довольно глупый вопрос. Со многими, на самом деле. Другое дело, что вы что вкладываете в это понятие?
Измена — это предательство.
Как у вас все сложно.
Да.
Не знаю, предательство...
А у вас измена — это что?
Потрахался, забыл.
То есть вот так с кем угодно?
Абсолютно.
Как вы ответили? Самая большая ошибка в жизни?
Я не могу ответить на этот вопрос, он очень сложный.
Ну, вы для себя ее осознаете? Или, как
нет,
говорят...
не осознаю. Если бы осознавал, честно бы сказал, не осознаю.
Очень многие гости у нас говорят о том, что, видимо, это самая большая ошибка им еще предстоит.
Нет, глупый. Вот это как раз мы просто не можем сказать честно, что я просто не могу ответить на этот вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что все время ищу в себе какую-то ошибку. Их у меня так много, этих ошибок, что идентифицировать главную из них я пока, к сожалению, еще не могу. Ну, она наверняка уже была, потому что это тоже глупости. Вот это она мне еще предстоит. Господи, не предстоит вам всем, дорогие наши гости, одно. Только помереть нормально, и потом место на Троекуровском получить.
А у кого бы вы попросили прощения? Вот такие у нас вопросы. Не молчите, нельзя
да нет,
же
я понимаю,
на радио молчать.
Я понимаю, что нельзя молчать на радио. Слушайте, вы ставите не очень глупых людей в глупое положение, потому что, вот видите, вы, кстати, берите пример с Владимиром Владимировичем Познера, ведь вопросы просто, они довольно идиотские и простые. Что бы вы сказали Богу? Привет. Ну, вот так, да?
Ну, вот,
перед кем бы я попросил? Я уже все перед всеми попросил прощения. Перед кем я мог попросить прощения? Мне перед собой, на самом деле, периодически хочется себя у самого попросить прощения. И я вот этого пока еще не научился делать. А попросить прощения, я вон когда женился в 19 лет, я вот тогда, знаете, каждый день прощения просил, тогда я научился все это делать. Мне как раз просить прощения очень просто. Давайте следующий, потому что осталось 30
секунд. Кто ваш лучший друг?
Моя собака.
Удивительно. А вы, главное, все-таки честный человек. Вы мне понравились. Вот так я хочу закончить.
Честный человек Антон Красовский был у нас в гостях. Эта программа была «Блондинки». Екатерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
Услышимся через неделю. Пока.
Бла-блондинки.